пасхальной агаде есть всем известная песня «Даейну». «Дай, даейну, дай, да». Все уже поют. У нас есть три совершенно разных значения слова «дай». По-английски «дай» – это значит «умри». По-русски «дай» – это «давай». На иврите слово «дай» означает обратное от русского «дай». «Дай» значит «достаточно», «не давай». На иврите «дай» значит «не давай». Нам было бы достаточно. О чем мы говорим? Мы перечисляем все чудеса, которые Бог для нас сделал, и мы говорим, что если бы Бог сделал даже половину из них, даже четверть из них, даже одно из них, нам бы все равно было бы достаточно. Об этом вся песня. И мы начинаем с самого начала. Если бы он вывел нас из Египта, не совершил бы суд над египтянами, нам было бы этого достаточно. Вроде бы здесь вопросов нету, потому что, смотрите, главное, что мы освободили. Конечно, любой человек хочет, чтобы наказали тех, кто перед ним провинился. Но если даже их не наказали, но ты обрел свою свободу и избавился от угнетателей, тогда было бы достаточно. Здесь все понятно. Идем дальше. Если бы он совершил суд над ними, но не над их богами, тоже было бы достаточно. Тоже вопросов нету. Следующее. Если бы он совершил суд над их богами, но не поразил бы их, то нам это тоже было достаточно. Все понятно. Если бы он поразил их первенцев, но не отдал бы нам их богатство, тоже было достаточно. Если бы он отдал бы нам их богатство, но не рассек бы море перед нами, это тоже было бы достаточно. Здесь начинаются вопросы. Если бы Бог не рассек бы перед нами море, то мы бы все погибли там. Здесь уже что-то странное. Теперь, если бы он рассек перед нами море, но не провел бы нас посреди него, нам бы это было бы достаточно. Тоже странно. Секундочку. Если бы Бог не провел бы нас по рассеченному морю, то мы бы здесь уже не сидели за пасхальным столом. Если бы он провел нас по суше посреди Бога, но не потопил бы наших врагов, нам это тоже было бы достаточно. Так они бы нас догнали бы. И вопросов поднимается больше и больше. Но самый большой вопрос появляется на то, что написано в самом конце этой песенки. Сказано, если бы он привел нас к горе Синай, но не дал бы нам Тору, нам бы это было бы достаточно. Секундочку. Равин Белинский вам рассказывал уже месяцами и годами, что выход из Египта был вообще ради дарования Торы. Везде написано, что цель освобождения из Египта была ради дарования Торы. Если бы у нас не было бы Торы, то мы бы вообще не были бы евреями, потому что мы знаем, что мы, евреи, стали народом в момент дарования Торы. И мы все время говорим, что нас отличает, это то, что у нас есть Тора, и мы избранные, потому что Бог дал нам Тору. А здесь вдруг говорится, что если бы Бог не дал бы нам Тору, было бы достаточно. И вот сейчас мы с вами ответим именно на этот вопрос. Это как приглашать к себе гостей, когда вы знаете, они уезжают. Я люблю приглашать к себе гостей на Йом-Кипур или на Тиша-Б'Ав. Очень хорошо. Так вот, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами сейчас обратимся к очень незаурядному отрывку из Талмуда. Этот отрывок из Талмуда был уже упомянут на наших классах по Талмуду, но он был упомянут вскользь. Мы сейчас его с вами прочтем более подробно. Это было в Академии мудрецов Талмуда. Обсуждался вопрос, может ли определенная печь, определенный тип печки стать ритуально нечистым. В чем разница? Если мы считаем эту печку частью дома, если она встроена в дом, тогда она часть дома. Она предметом не является, и она не может стать ритуально нечистой. Если же она считается как отдельный предмет, отдельно стоящий предмет в доме, то тогда, как любой другой предмет, как стол и стул, она может стать ритуально нечистой. И вот эта печь, которая на арамейском называется ахнаи. Ахнаи – это вот, это вот, вот этот тип печки. И Талмуд также описывает, чем она отличается от других и так далее. Стал камнем преткновения для мудрецов Талмуда. Мудрецы спорили об этом и никак не могли распить бутылочку консенсуса. Во главе тех, кто имел одно мнение на эту тему, был Рабан Гамлиэль, который был президентом Академии мудрецов. Он был Рош Ишива, он был главным в этой академии. Был также Раби Йехошуа, который считался одним из величайших раввинов Талмуда. Это было с одной стороны. И были, то есть, в принципе, подавляющее большинство. Все были на одной стороне. На другой стороне дебатов был только один человек, Раби Элиэзер. Он противостоял всем. И он пытался убедить всех остальных, включая Рабана Гамлиэля и Раби Йешуа, он пытался убедить всех в своей правоте и не смог. Просто, чтобы вы понимали, Раби Элиэзер не был простым рядовым евреем и даже не был простым рядовым мудрецом Талмуда. До сих пор, всякий раз, когда в Талмуде упоминалось его мнение, закон следовал его мнению. Если он высказывал свое мнение о чем-то, таков был закон. Это показывает на его величие. А здесь все ему противостоят и никак не соглашаются с его позицией. Тогда Раби Элиэзер сказал: если я прав, то вот этого дерева, которое они видели в окне, докажет, что я прав. И это дерево поднялось со своими корнями и переместилось на 100 локтей. Чтобы вы понимали, локоть – это примерно 18 инчей, то есть 150 фит. Некоторые говорят, что оно переместилось на 400 локтей. Раввины все ответили ему: это дерево нам ничего не доказывает. Нам это дерево не является указателем. Хорошо. Когда Раби Элиэзер сказал: если я прав, то пусть этот ручей докажет рядом с зданием их бейт-мадраша, их академии, был ручей, который очень сильно бурлил, вода там бежала с большой скоростью. Вдруг этот ручей остановился и начал течь в другую сторону, в обратную сторону. Тогда мудрецы повернулись к Раби Элиэзеру и сказали: нам этот ручей не указка, извини. Тогда Раби Элиэзер сказал, вот именно то, что вы сейчас упомянули: если я прав, то пусть стены этого здания докажут. И что вы думаете? Стены стали наклоняться внутрь, они вот-вот упали. Тут уже, когда деревья перемещались или ручьи плыли в другую сторону, то никому до этого дела не было. Ну, по крайней мере, это никому не угрожало. Когда на тебя начинают падать эти громадные стены, тут уже все перепугались. Раби Йешуа сказал тут же: эй, вы стены, здесь раввины обсуждают законы Торы, а вы сейчас нас будете падать, вы нам мешаете. Что вы думаете? Стены остановились и перестали падать, но не встали прямо. И Талмуд говорит, что они остановились из уважения к Раби Йешуа, потому что он им сказал остановиться, но они не встали прямо из уважения к Раби Элиэзеру. Тогда Раби Элиэзер сказал: если я прав, то пусть голос с небес докажет. Пусть небеса докажут. И что вы думаете? Голос небес вдруг раздался и сказал: «Что вы спорите с Раби Элиезером? Закон соответствует его мнению во всех ситуациях». Так было сказано с небес. И что вы думаете? Мудрецы сказали, в Пятикнижии самом сказано, что Тора не находится на небесах. Это сказано в Пятикнижии. Некоторые люди думают, что из-за этого, когда ты летаешь в самолете, заказывать кошерную еду не обязательно. Это неправда. Сказано в Пятикнижии, Тора не находится на небесах. Это значит, что небеса, после того, как Тора уже дана, нам ничего уже сказать не могут. Мы смотрим в Тору, смотрим, что там написано, и мы следуем тому, что написано. А в Торе сказано, в Пятикнижии сказано, следуйте большинству. Как сказано, ахарей рабим лигатот. Следуйте большинству всякий раз, когда есть еврейский суд. И сегодня, и в древние времена в суде всегда было нечетное количество людей. И большинство постановляло закон. И в академиях Талмуда было точно так же, когда были разногласия, и был кто-то один, кто высказывал свое мнение, и большинство с ним были не согласны, закон был согласно большинству. Так вот, Раби Иешуа ответил Раби Элиезеру: Тора не на небесах, Тора уже нам дана. И в Торе сказано, мы должны следовать большинству. Талмуд еще не заканчивает свою историю. Талмуд говорит, что в случае этой печи Ахнаи закон стал следовать большинству, и Раби Элиезер теперь заработал себе первый и единственный случай, когда закон не соответствует его мнению. И почему они не послушали голос небес? Раби Элиезер ответил. Много лет спустя Талмуд говорит, Раби Натан, это опять же один из мудрецов Талмуда, путешествовал и встретил пророка Илияху. И когда он его встретил, он тут же вспомнил об этом дебате, который он видел воочию. Он был в Академии Талмуда, когда все эти споры проходили. И наверняка это был из ряда вон выходящий случай, который запомнился ему на всю жизнь. Раби Натан спрашивает у пророка Илияху: а скажи мне, пожалуйста, когда Бог сам сказал, что закон должен быть согласно мнению Раби Элиезера? И Раби Иешуа ответил Богу, что в Торе сказано, что мы должны следовать большинству. Что ответил Бог? Какая была его реакция? Мы не знаем, но пророк Илияху знает такие вещи. Так вот, он спросил у пророка Илияху, что же ответил Бог? Пророк Илияху говорит, Бог улыбнулся и сказал: «Мои дети, вы меня победили. Мои дети, вы меня победили». Вот такой у нас рассказ. Вот такая история. Теперь давайте попытаемся понять, что она значит. Вся эта история, кстати говоря, написана в трактате Баба Мециа, страница 59b. Если кто-то хочет посмотреть, пожалуйста. Теперь давайте попытаемся понять, что же вся эта история значит. Потому что непонятного много. Нам Бог дал Тору, которая является божественным законом. И мы могли бы подумать, что мы в Торе пассивные участники. Бог говорит, мы делаем. Так написано, значит так и есть. Когда я учился в Ешиве, один из моих учителей был известен тем, что он вызывал нас к себе и читал с нами отрывок из Геморы, которые мы сейчас изучаем, отрывок из Талмуда, который мы тогда изучали, он останавливался на каждом слове и спрашивал нас, почему написано так, а не так, что это слово значит, что это слово значит. Он хотел, чтобы мы понимали каждое слово. И потом спрашивал, почему написано так, а не так? Что это значит? И мы, в конце концов, очень многие смотрели, говорят, не знаю. Почему не знаю, но так написано. Значит, так должно быть. Значит, он говорил, у меня ученики очень верующие. Так написано, значит, так должно быть. Но Талмуд написан для того, чтобы мы его понимали, чтобы мы его изучали. В Талмуде, в том, как Талмуд объясняет вещи, аксиом быть не может. Нужно понимать, Талмуд нам и дан для того, чтобы мы понимали это. И больше того, Бог поэтому и дал нам все эти законы с правилами того, как мы должны изъимать законы из текста Пятикнижия и письменной Торы, чтобы эти законы мы смогли изъимать логическим путем. Поэтому он нам дал правила логики. И он хочет, чтобы мы это делали. И поэтому он сказал, Тора ло башамайм ги, Тора находится не на небесах. И мы должны рассуждать, и большинство будет определять, что является истиной, что является законом. Я вам расскажу даже больше того. Вы знаете, что это правило, что большинство определяет закон, на самом деле совершенно непонятно. Мы в западном мире все привыкли к плюрализму, мы привыкли к тому, что большинство голосует, и мы таким образом выбираем себе правление, мы таким образом имеем референдумы по поводу индивидуальных законов, большинство всегда право, так мы считаем. Я вам скажу больше того. Большинство людей не самые умные люди. Умные, самые умные в каждом обществе единицы. Если мы хотим, чтобы самые умные определяли законы, тогда большинство никак не может устанавливать, что будет постановлением, что нет. Потому что большинство – это не самые умные люди. Самые умные всегда в меньшинстве. И так оно и было в Академии Талмуда также. Мы знаем, что были две самые известные школы. Это была школа Гилеля и Шамая. И школа Гилеля была больше по количеству учеников. Но школа Шамая была более элитарная. Там были самые великие умы. Так, секундочку, что же это получается? Если есть две школы, и одна из них это Harvard, а вторая из них University of Maryland. Я ничего против University of Maryland не имею, честное слово. Но это не Harvard. И вы меня спросите, кто должен делать постановление? У нас есть University of Maryland, имеет одно мнение, Harvard имеет другое мнение. Я бы сказал, что те, кто умнее, должны делать постановление. А в Академии Талмуда всегда оказывалось наоборот. У Гилеля, в школе Гилеля было больше учеников, в школе Гилеля было больше последователей их мышлению, и поэтому все законы оказались, как они. Ха, почти все, на самом деле. Единицы случаев, когда были исключения. Так секундочку, что же получается? Почему Бог создал такую систему? Бог создал такую систему именно потому, что он хотел, чтобы мы своим разумом, своей логикой понимали Тору, и чтобы мы принимали законы при помощи своей логики и своего разума. Мы не пассивные зрители Торы, а мы активные участники Торы. Поэтому мы должны изучать Тору, и мы должны ее понимать. И потом люди, которые изучают Тору и понимают Тору, устанавливают законы по правилам, данным Богом, но согласно своей логике. И опять же, я говорю о людях, которые действительно изучили Тору, о раввинах, которые имеют опыт определения законов. Я очень часто слышу, как средний человек на улице мне говорит, а почему это раввины сделали такое постановление? Вот я считаю, что оно неправильное. Я ему говорю, ну, сколько лет вы провели, изучая еврейский закон? Ну, вот, есть люди, которые посвятили этому свою жизнь. И это умнейшие люди еврейского народа. И есть ваше мнение. Я, конечно, ваше мнение уважаю. Но если у меня есть выбор между профессионалом, который посвятил изучению Торы всю жизнь, и человеком, который прочел о Торе две популярные книги, я буду следовать мнению специалиста, извините. Люди, которые посвятили себя изучению Торы, должны при помощи законов, данных самой Торы, извлекать оттуда постановление. И в этом и есть идея Торы. Тора дана нам. Мы теперь хранители закона еврейского. Тора была на небесах до откровения на горе Синай. С тех пор, как Бог спустился к нам на горе Синай, теперь все, Тора наша. До этого она была на небесах, сейчас уже нет. Ло башамаим ги, Тора уже не на небесах. Тора здесь, у нас, в наших руках. И теперь мы возвращаемся к написанному в песне Даейну. Если бы Бог нас привел к горе Синай, но не дал бы нам Тору, если бы мы не являлись хранителями Торы, если бы мы не могли извлекать нашим разумом законы и истории, нам было бы достаточно. Это правда. Если Бог просто бы нам сказал, что делать. Как говорят по-русски, ты не мудри, ты пальцем покажи. Бог бы нам сказал, что делать, мы бы послушно говорили бы, да, слушаюсь, и приступали к исполнению. Нам на самом деле было бы достаточно. Так оно и есть. Глядя на то, что некоторые, тем более в современные века, там наинтерпретировали, может быть, да. У евреев было бы меньше споров, да? Мы тогда не были бы евреями вообще, понимаете? В этом проблема. Но Бог поэтому и хотел нам дать Тору. Когда мы говорим о том, что произошло на горе Синай, как мы это называем? Матан Тора. Матан Тора – это дарование Торы. Это очень правильный перевод. Дарование Торы. Когда я даю кому-то подарок, теперь этот подарок уже не мой. Все. Если я вам сейчас дам что-то в подарок, я вам даю эту чашку в подарок, все, она уже не моя. Она ваша. Вы можете ее продать, вы можете ее поставить в шкафчик и на нее смотреть, вы можете ее использовать. Делайте, что хотите, она ваша. Когда Бог дал нам Тору, это было дарование Торы, теперь Тора наша. Опять же, мы должны ее эксплуатировать. Согласно инструкции по эксплуатации, мы должны ее использовать, как это полагается, но она наша. И Бог поэтому нам ее и дал. И в молитве, каждый раз, когда мы читаем молитву Амида, в самом конце мы говорим, чтобы Бог дал нам наш удел в Торе. И дай нам наш удел в Торе. Что это такое? Что такое наш удел в Торе? Мой удел в недвижимости, это я понимаю. Что такое мой удел в Торе? Сказано, что у каждого человека есть свой удел в Торе. Это та часть Торы, которую он сам должен разработать и постичь. У каждого из нас есть вещи, которые мы должны сами додумать. Тора не просто нам дана, чтобы мы ее понимали и делали то, что нам сказано. Мы должны вырабатывать для себя новые подходы, новые идеи в Торе. Каждый раз, когда мы изучаем Тору, мы должны приходить к слову «ага». Вот если я читаю Тору, я изучаю Тору, и я поднимаю палец наверх и говорю «ага! О! Вот теперь я что-то понял. О, вот это мой удел в Торе. Это мое. Я что-то сообразил для себя новое. У меня что-то кликнуло в голове. И поэтому у нас должна быть своя Тора. У каждого должна быть Теперь, тот удел в Торе, который мой, будет отличаться от вашего удела в Торе, и вашего, и вашего, и вашего. У нас у всех свой удел в Торе. Почему? Потому что то, что является «ага» для меня, не будет «ага» для вас. То, что кликнет у меня в голове, будет отличаться от того, что вы кликнули. Есть очень много вещей, до которых я вдруг додумался. А я всего маленький ученик в Ешиве, я приходил к своим учителям, они говорят, у, это интересно. Я никакую Америку для них не открыл. Но это было что-то новое, что они действительно, они об этом не думали до этого. И Ребе хотел, чтобы это так и было. Ребе настаивал на том, чтобы ученики Ешив писали работы по тому, что они изучают. Ученики Ешив, какие-то 18-летние парни. Вот мой сын. 18-летний парень. Он что-то там прочел, услышал на уроке, почесал голову. И он печатает это в книге. Издается книга. Периодически издаются памфлеты того, что ученики пишут. А раз в год каждый ешива издает сборник. Печатается книга. Для чего же Ребе это хотел? Я подозреваю, что очень многие, а может быть даже подавляющее большинство из всех ребят, которые печатают эти работы в 17, 18, 19 лет, когда будут постарше, откроют эту книгу и ухмыльнутся. Так зачем же писать? Зачем публиковать? Вы думаете, кто-нибудь, кроме их друзей и родителей, это вообще читает? Ребе настаивал, чтобы это было напечатано, как книга профессионально. Ребе настаивал, чтобы выходили сборники, чтобы выходили книги в твердой обложке. Hardcover. Каждый Любавичский Ешива это делает. К сожалению, не Любавичские Ешивы не следуют указаниям Ребе. В будущем, может быть, будут, но пока нет. Каждый выбирает свой вопрос. Это не обязательно. Но, скажем так, каждый средний ученик Любавичской Ешивы это делает, принимает в этом участие. Может быть, некоторые печатаются больше, может быть, некоторые печатаются меньше. Но средний ученик, average or above average, средний или выше среднего, печатается. И нужно самому выбрать. Мне говорили, ты сам выбирай. Учителя что-то могут подсказать, но так. Это, в основном хотят, чтобы ученики сами чесали голову, что-то там находили. Что-то изымали из своего резервуара. Есть люди, которые интересуются тем, что пишут ученики, потому что на самом деле среди этих публикаций есть многие совершенно незаурядные, есть многие, которые действительно печатают какие-то мысли, о которых, может быть, до этого люди не думали. Но Ребе в основном хотел, чтобы у каждого ученика был свой удел в Торе, чтобы каждый мог додуматься до чего-то сам, чтобы я сам додумался до ответа на вопрос. Никто это не делает ради плагиата. О попытках плагиата я не слышал, и я подозреваю, что, во-первых, учителя сами усекли бы, пишет вот этот вот мальчик свои мысли или берет ли он чьи-то чужие. Поэтому, да и люди в этом не заинтересованы, это не делается ради того, чтобы заработать себе какие-то очки. Плагиат, либо когда люди должны получить баллы, чтобы поступить куда-то, или люди зарабатывают на этом деньги. Если на этом ничего не зарабатываешь и баллы не получаешь, то интереса в плагиате уже нет. Поэтому каждый из нас должен иметь свой удел в Торе. Бог дал нам Тору, Тора была дарована нам. Каждый из нас должен иметь свою Тору. Так что вот, давайте изучать.